темы дня.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». В Москве мы работаем на частоте 97,2 FM. В других регионах сами выбирайте частоты. Можно нас слушать на сайте радио «Комсомольская правда», смотреть на YouTube-канале радио «Комсомольская правда». И мы обсуждаем темы дня сейчас с одним из ведущих российских политологов, публицистов и журналистов Георгием Бовтом.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Вот, в студии я, Александр Гришин, корреспондент «Комсомолки». Вы знаете, вот, Георгий Георгиевич, хочется очень понять. Вот буквально в последние несколько дней у нас появилась целая плеяда новых, так называемых, в Рио губернаторов в целом ряде регионов, да? Вот, ну, не только там губернаторов, но и в Рио главы республики, там, типа Саха-Якутия. Вот, но это все субъект федерации. И при этом, вот если смотришь на него, на каждого, да?
Вы их отличаете друг от друга?
Вот это вопрос. Это вопрос. Смотришь
я
на него,
перестал.
На каждого.
Я перестал.
Там Томенко, например, да? Я не знаю. Как вам сказать? Он там знает наизусть Евгения Онегина, да? Орлов.
Поможет ли ему это?
В Алтайском крае? Не
да,
знаю.
Не знаю.
Орлов в Амурской области сочиняет песни, поет их под гитару, записывает на Ютубе, размещает, да.
Это может помочь. Это вот. Как-то ближе,
ну,
мне кажется,
знаете,
гитара,
так,
да.
Александр Мор, вот он, на самом деле, который в Тюмени, вот ему больше помогут, мне кажется, занятия бодибилдингом и пауэрлифтингом. Так, вызывать к себе мэра, так, раз об стол руку его, да. Я не знаю, вот Алиханов, конечно, из прошлого, да, но там ушу, дзюдо, смешанные единоборства тоже может помочь.
Ну,
да?
Они все прошли хорошую физическую подготовку, значит.
Да, вот вы понимаете, на каждого из них смотришь, по отдельности вроде, ну, вот так, такая персона, такая личность, поставил их в ряд. Мало того, что они похожи, вообще трудно отличить,
кто из них кто. А, кстати говоря, предыдущая серия назначений, которая была там, чуть меньше года назад, она была такая же. Там было 11 или 12 переназначили, и все одинаковые. Там был только один УС, значит, который был более-менее, значит, красноярский, да, который был более возрастной, а остальные все такие...
Ну, сейчас тоже Носов.
Трое из ларца одинаковых с лица.
Сейчас только тоже из... Носов, вот, да, который от них сильно отличается, 57
да,
лет.
Да, возрастной тоже, да.
Вот. Вот чем это вызвано? Как на ваш взгляд, вот почему. Вот вы знаете, они как будто вот птенцы из одного инкубатора вылупились, причем даже.
И
вот...
мы знаем начальника этого инкубатора.
Не просто цыплята, да, а вот такие япи уже просто, вот, да?
Кто?
Япи.
Зачем вы так про них?
А что, разве это плохо?
Обидятся.
Япи обидятся или они обидятся?
Япи обидятся, потому что у нас с Америкой плохие отношения. И они обидятся по этой же самой причине. Поэтому не обзывайтесь.
Ну, хорошо.
Назовите их пацанами, например, или там бойцами.
Вот в том-то и дело. Они на пацанов.
Бойцами. Хорошо, бойцы Путинского политического фронта. Давайте их так назовем.
Все, ну, даже те, кто не в очках.
А можно еще назвать солдаты Робин Гуда. Ой, это как, не Робин Гуд, а кто там был в изумрудном городе?
Урфинджуса.
Урфинджуса, точно. А, солдаты Урфинджуса. Такие они раз и пошли все, деревянные такие. И очень исполнительные, очень хорошие все. А, это система. Их может быть две. А, одна система работает, когда губернаторы... взращиваются политическими партиями или подбираются там где-то на дороге, на помойке или в бизнесе политическими партиями и раскручиваются, и их избирает избиратель. Вот американская система такая. Вот. Есть другая система, назовем ее, чтобы никого не обижать, условно-французской, когда губернаторы назначаются, начальники, значит, этих самых. Вот, мы пошли по второму пути. У нас избиратель не имеет никакого отношения к избранию, первичному избранию вот этих людей. Он их даже не знает. Вот сейчас, там, проведя опрос среди этих самых людей, вообще, кто это? Ну, до назначения, проведя опрос, кто это? Да, никто не скажет, кто это такой. У нас там министров-то не знают, а их-то и подавно. Поэтому это исполнители воли федерального центра и проводники его политики. Это люди, которые также отражают веру нашего президента в то, что вообще, в принципе, не надо менять, по большому счету, систему, надо ее улучшать. И улучшать ее можно, поставив более эффективных, молодых, энергичных, образованных, исполнительных и менее коррумпированных, разумеется, людей, вот, которые будут проводить жизнь, политику, которая вырабатывается в федеральном центре. Все. Вот это такой подход. Он как бы может нравиться, может не нравиться. Но я вот, кстати говоря, был недавно в Калининграде и там общался с местными людьми, которые интересуются политикой. Да, им Алиханов нравится. Алиханов им нравится. Он говорит, что он вообще такой прогрессивный, нормальный. И вообще при нем что-то такое у них есть надежда на то, что дело сдвинется. Хотя им теперь и БОС нравится, которого они хаяли, клеймили и затравили, в конце концов, и отправили его вон.
Ну, БОС у них навел порядок на улицах, в первую очередь. Ввел эти штрафы, так сказать, за бросание окурков, за мусор и так далее. И тогда они его очень не любили.
Да, сейчас
полюбили. Они как потом поняли, что у них город стал чистый, да?
Ну что, я думаю, что когда Москва будет прощаться с Собяниным, она будет рыдать. От жалости.
Слушайте, Тюмень до сих пор рыдает от того, что она простилась с Собяниным, да? И давайте на самом деле вот вспомним, что Собянин был тем человеком, который из затрапезной, депрессивной во внешнем облике Тюмени сделал город-сказку.
Я не был в Тюмени, поэтому не могу судить, точно так насколько же, как... там хороша сказка. Я вижу сказку в Москве.
И она вам не нравится.
Я скажу так. Значит, я высоко оцениваю, предпринимаю усилия, и в целом направление, я бы даже сказал, не просто положительное, а потрясающее, потому что это масштабные реформы. Но вот отдельные элементы в виде пластиковых деревьев по 3 миллиона рублей каждый, это я бы за это оторвал бы гениталии, например.
Понятно. Но не пластиковые деревья, у них просто
нет. У них и нету. Я искал, кстати, хотел оторвать, но не нашел.
Вот, кстати говоря, вот тот же самый Сергей Носов, который, по-моему, из Нижнего Тагила пошел в Магаданскую область, он такой а-ля Собянин, он из Нижнего Тагила тоже за время своего мэрства сделал, ну, если не сказку, то очень красивый город, на самом деле, что в тех условиях это совершенно фантастика.
Но на самом деле, вот как на уровне мэров отказываются от прямых выборов, да? Так и, по сути дела, ну, уже давно на уровне губернаторов отказались де-факто. Формально они выборны, но де-факто отказались от выборов губернаторов, их назначают. А потом как бы переподтверждают путем проведения процедур голосования. Но я хочу сказать,
есть регионы, где законодательные собрания назначают
до сих пор. Но, значит, вот как же на мэров в основном назначают сити-менеджеров? Он не должен быть политиком, считают нынешние российские власти. Он должен быть сити-менеджером. И, соответственно, менеджерить или манагерствовать и город, так сказать, преобразовывать на основах там, урбанизма или еще чего-то и так далее и тому подобное. Такой же подход на губернаторском уровне.
Ну... Вот я, кстати, не согласен с вами, когда вы сказали, что население даже не знает, кого им предложат, потому что большая часть тех, кого им сейчас предложили, это как раз мэры или сити-менеджеры вот, административных центров этих субъектов федерации. То есть население...
Это основное... Но это не значит, что мэров знают во всей области. Вы ну, слишком хорошего мнения о нашем избирателе.
В области-то нет, но в городе-то, да?
В конкретном городе, конечно, знают мэра. А вот в области, его же назначают на области, ее, конечно, никто не знает. Вот вы там москвич, да, назовите мне мэра... Я не знаю, чего. Долгопрудно.
Я могу назвать мэра Серпухова, но на самом деле не могу назвать. Я там давно не был, что называется. Вот. Мне, но там недостаточно того, что мэр Москвы Собянин. Сергей Собянин.
Слава богу,
Советский Союз.
Да. А мэр, там губернатор Подмосковья Воробьев. Это мы знаем.
Мы сейчас вынуждены уйти на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Продолжим после перерыва.
Темы дня.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Темы дня.
Это тема дня, в студии Александр Гришин, который ведет эту программу сегодня, и наш гость, один из ведущих российских политологов, публицистов и журналистов Георгий Бовт. И мы с Георгием Георгиевичем говорим о том, что что такое из себя представляют наши новые в Рио губернаторов, большинство из которых, если не все, да, я думаю, станут губернаторами. Как вы считаете, Георгий Георгиевич?
Станут, наверное.
Вот, вы знаете, я посмотрел, вот вы говорите, что это бойцы, да?
Солдаты
Путина. А вот я посмотрел, вы не так далеки от истины, например, за исключением господина Носова, Сергея Носова, да? Практически все из новых губернаторов, они обучались, там, закончили курсы высшей школы государственного управления РАН-ХИГС по подготовке кадрового резерва, президентского, там, регионального и так
хорошо,
далее.
Хорошо.
Они там, как говорят, и с парашютом прыгали, и на скалы залезали, из автоматов стреляли, и даже обкатку танками проходили, понимаете, в ходе
танки,
этого обучения.
Танки им пригодятся, конечно. Там придут какие-нибудь обманутые дольщики, а ему пофигу на самом деле, потому что он, вспоминаете, как он под танком лежал, что там ему дольщики будут орать, ему по барабану абсолютно. Проволоку перекусывали зубами металлическую?
Я нет, а они, наверное, да.
Вот, я тоже думаю, что вот, да.
Хотя зубов нету.
Соответственно, им палец в рот не кладет.
А еще, вы знаете, они все такие люди худощавые или плотные, но спортивного телосложения.
Да.
Я бы их назвал люди без лишнего веса. Во всех смыслах этого слова.
Сейчас я не политкорректно сравнение проведу. Вы же смотрели фильм «Матрица», помните?
Ну да.
Вот с которыми боролся-то главный герой.
Агент вот этот, да?
Ну да, да, да. Которые были все на одно лицо, в таких черных костюмах, подтянутых, тоже спортивного телосложения. Вот, и они
не
там...
Россили, да.
Не.
Ни Лужкова, ни Собянина.
Не,
ну Рось, ни бунтари.
Не, ну Собянин, кстати, подтянутый, а Лужков был, конечно, полноват. Полноват.
А что вы так иронично на меня смотрите?
А вы же не мэр города Москвы. Вот если, а потом, если вас там бросят на какую-нибудь область, там, вы сразу...
Придется худеть, думаете?
Придется, конечно.
А они вот не политические тяжеловесы, да, а говорят технократы.
Да.
Вот. А что это такое, губернатор-технократ? Вот чего от них тогда ожидать надо?
Это когда сменишь его, и никто не заметит, что он сменился. Но это шутливое такое определение. А технократ – это, в принципе, который... Ну, давайте поопределим, да, который действует строго по регламенту, минимизирует, так сказать, политическую и публичную составляющую, то есть он не трибун политик, он не агитатор, он не там витийствует всякие...
То есть на выборы он не пойдет там?
Не, он пойдет на выборы, а что? Ну, он пойдет на выборы и
проголосует. На трибун, я имею в виду, там кого-то призывают.
Он на выборы пойдет так же, как он ходит там строем, как солдат Урфинджуса. И за него проголосуют, потому что выборы же, ну хорошо, можно голосовать за болтунов, а можно голосовать, так сказать, по факту реализации какой-то программы. Кстати говоря, ведь снимают-то не на выборах, да? С одной стороны, снимают не на выборах, и избиратель по-прежнему, на мой взгляд, ничего не решает. Но с другой стороны, все-таки на мнение людей и о том, какая популярность, что о нем говорят, помирился он, не помирился, и ладит ли он с местными элитами. Вот эти факторы, они существенны. И, значит, проводят опросы общественного мнения, например, и тоже это там либо в плюс, либо в минус. И потом раз и снимают. Кстати говоря, многие там губернаторы, которые были там перспективными, тогда я помню, вот мы, по-моему, кстати, с вами обсуждали, чуть ли не когда там Миклушевского на Дальнем Востоке сняли.
Да.
Вот, что когда его назначали, он был там крутой, такой перспективный, и вообще говорили, что он там весь этот регион поднимет там на недосягаемые высоты. Сняли без всякой, так сказать, славы И даже, ну, спасибо формально сказали, но особенно он себя
не поднял.
Не зарекомендовал, не поднял. Организовали целый Дальневосточный федеральный округ. Внутри Дальневосточного федерального округа придумали целое министерство, которое будет поднимать вместо губернатора. Не очень понятно, зачем там губернатор тогда.
Понятно. Ну, вы знаете, вот...
Вот это исполнитель, если он эффективный или неэффективный. И коммуникация с избирателями, она важна, но она не первична.
Вот тот же самый Александр Мор, да, который вот стал сейчас главой Тюменской области. Вы знаете, лучший мэр России 2016 года. Это она о чем-то говорит, наверное, а не просто так, да? Это не просто безликий какой-то, на самом деле, человек. Да, про Носова мы с вами уже говорили, который в Нижнем Тагиле, да. Вот, значит, Артюхов, Дмитрий Артюхов, глава Ямало-Ненецкого автономного округа, которые всю жизнь, кстати говоря, они всю жизнь прожили вот большей частью вот в тех регионах, которые они сейчас стали возглавлять.
Что уже хорошо.
Не варяги.
Что уже
не
хорошо,
варяги, да.
Хотя это не отменяет, кстати, принцип назначения варягов. Иногда это и целесообразно. Такого варяга, ну, фактически Васильев в Дагестане варяг. Фактически. Хотя он как бы...
Но он поставлен специально, да, чтобы сломить коррумпированность местных элит.
Безнадежно все выглядело, чтобы, без варяга.
Да, местный там бы ничего не решил. Вот. И вот вы знаете, если посмотреть на то, что... Я вот говорил уже, да, про эти курсы высшей школы госуправления РАНХИГС по подготовке президентского или вообще кадрового резерва, но ведь оказывается, что кроме 5 из нынешних 6, их закончил еще Андрей Травников, который с поста мэра Вологды ушел на должность в Рио губернатора Новосибирской области, да, их закончил Александр Бурков, в Омской области. Их закончил Дмитрий Азаров. Их закончил Станислав Воскресенский. То есть 9. И у нас что получается? Кузница губернаторов появилась в стране?
Из мэров. Это кузница просто элиты первого эшелона. Или первого и второго эшелонов. В принципе, воспитание элиты даже в виде технократов — это дело полезное, потому что без элиты ничего никуда не работает. Во-первых, власть хочет показать, что работают социальные лифты. И для того, чтобы сесть и поехать наверх на этом социальном лифте, нужно пройти определенный этап. Ровно так же, как в Советском Союзе была школа определенного воспитания элит, она была партийная. В данном случае эта школа воспитания элиты управленческой, но в данном случае не всей, а только вот пока что губернаторского уровня, она не политическая, что уже хорошо, на мой взгляд. Лучше пусть она будет не политическая, потому что мне кажется, что партии в нынешнем виде, включая главную правящую партию, абсолютно не способны для того, чтобы воспитывать правящую элиту страны. Это должно находиться, вот как это не противно мне, изучавшему историю партий. Значит, тем не менее, время их как воспитателей элиты, оно, наверное, прошло. Но в нашей стране оно точно прошло. Или не настало. Вот. Никого они там не воспитают. Это механизмы какие-то, институты какие-то архаичные. Внутри их ничего не происходит. Значит, посмотрите на... Ну, в «Единой России» там тянутся, понятно, потому что она при власти, туда все стекается. И те, кто хотят реализации, не могут, и те, кто, так сказать, хотят примазаться просто. А остальные партии — это просто убогие институты с точки зрения воспитания профессиональных кадров. Просто убогие институты, они ни на что не годятся. Поэтому эта элита может быть воспитана только вне партии. А вне партии она может быть воспитана какой? Ну, на меритократической, назовем ее так, основе. Они, конечно, если мы сейчас начнем копаться, каждый из этих новых назначенцев, он близок к каким-то кланам. Там говорят, кто-то к Тимченкам, кто-то к Ритенбергам, кто-то еще к кому-то, кто-то еще к кому-то. А это вот этот человек, этих человек, а это этих человек. Я в этом на самом деле не вижу ничего плохого. Почему? Потому что эти кланы, во-первых, существуют. Да, и это факт российской политики. Он может быть не очень приятен многим, наверное, да. И клановая политика не самая эффективная форма, но это факт. Поэтому, если эти люди не будут висеть в безвоздушном пространстве и в вакууме, а будут связаны с реалиями российской политики, то это не плохо и не хорошо, но это не катастрофа. это скорее лучше, чем плохо. Вот, поэтому за неимением партийных методов строительства новой номенклатуры.
То есть государство само строит себе новую элиту, получается.
Да.
Не партия.
А кто будет? Да, ну, то, что это внепартийное строительство, это хорошо. Потому что от партии исходит одна пурга, идеологическая болтовня, популистские заявления безответственные и полная глупость чаще. То, что мы слышим от представителей там, всех партий из Думы, когда они начинают предлагать, что такое, это просто святых выносить.
Кстати говоря, в подтверждении ваших слов, Антон Алиханов сначала стал в Рио Калининградской области, потом избрался губернатором Калининградской области и только после этого вступил в Единую Россию.
Понимаете? Ну, мог бы и не вступать.
Мог бы и не вступать.
Да. Я вообще не понимаю, зачем нам нужны партийные механизмы.
Мы сейчас уходим на очередной перерыв, после которого вернемся. Оставайтесь с нами, будем принимать ваши звонки в том числе.
Темы дня.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Темы дня.
На радио «Комсомольская правда» программа «Темы дня». Я бы сказал, сегодня у нас даже не «Темы», а «Тема дня». Да? В студии ведущий Александр Гришин, корреспондент «Комсомольской правды». И наш сегодняшний гость, один из лучших российских журналистов, публицистов, политологов Георгий Бовт. Мы обсуждаем, еще раз здравствуйте, Георгий Георгиевич. Мы обсуждаем о новых российских глав регионов. Мы пока не можем их назвать губернаторами, да, или там главами республик, потому что они исполняют обязанности, причем временно. Но мы вот обсуждаем вот эти новые персоны, которые удивительно похожи друг на друга. И даже, вы знаете, если бы не отличие вот исключительно в разрезе глаз Айсена Николаева, то его было бы трудно отличить от Василия Орлова там, или Виктора Томенко. Вот, потому что они все, понимаете, они все одинаковые. У них одинаковые прически. У них одинаковые овалы лица. У них одинаковый взгляд.
Что у них с часами, кстати?
Ой, вы знаете, вот пока нет. Я не видел таких фотографий, это, где у них были часы.
Да. Это значит, что власти начинают чему-то учиться. Потому что вы помните, да, обсуждение часов Пескова, там, часов Патриарха, там еще чьих-то часов, я уж сейчас не помню, чьих.
Путина часов. Любых.
Да, там, но все-таки...
Какой-нибудь замминистра вылезал с парой миллионов, так сказать,
уроки,
на руке.
Уроки извлекаются, значит, про часы пока ничего не
слушайте, а можно вот тогда, если у них вот с часами так вот непонятно... Да, можно тогда предположить, что при них будет меньше коррупции. Или они хотя бы не будут участвовать в ней. А?
Ну, предположить можно, конечно.
Но с какой
предположить можно, но поскольку я человек циничный, я вам скажу так. Может, я развею ваши какие-то мечты.
Надежды. Это вот, не только мои, это надежда народа.
Да, надежды, на хорошо.
Что придут управленцы, которые не будут...
Это не воровство. Это не воровство в прямом смысле этого слова. Это такое устройство системы, когда ни один бизнес в регионе пукнет без разрешения сверху. Может пукнуть маленький только. А большой нет. Вот все бизнес-телодвижения значительные, они происходят с согласования властей. Это не коррупция, опять же, но возникают некие отношения. Возникают некие отношения между бизнес-элитой региональной и политической элитой региональной. И эти отношения не могут не включать в себя конфликт интересов. просто по определению.
Конфликты интересов.
Конфликты интересов.
Вне экономического какого-то стимулирования.
Они, понимаете, это вот головка-то она вот маленькая. Я про элиту. Она вот эти все люди, они друг друга знают. И все дела решаются внутри этой группы, маленькой группы людей. И когда эти дела решаются внутри маленькой группы людей, то неизбежно какие-то одолжения, какие-то родственники. А вот устрой мне это. А давай вот здесь вот... А кто у нас будет выигрывать тендеры? Кто у нас будет выигрывать тендеры? Что, Чувырло какой-то, который приедет из соседнего федерального округа? Что? Да ты чё?
Ну, вы знаете,
нет, тендер у нас будет выигрывать тот, кто надо выигрывать.
Выиграть тендер – это одно, а обеспечить исполнение обязательств – это совсем другое.
Я вам раскрою маленький секрет. Обеспечить выполнение обязательств можно этот тендер потом переуступить.
Ну да, понятно. Да. И так переступать
тому,
дальше.
Тому, кто справится.
Помните, как это? Раз мальчишка, два девчонка.
Да,
там, да. Чем там закончилось в конце?
До мышей дошли.
По-моему, таким плямом в лужу. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Будем принимать звонки ваши на эту тему, но очень немного. Извините, пожалуйста. Звоните. Мы вас выслушаем. Мы постараемся вам ответить. А пока еще, Георгий Георгиевич, вопрос к вам. А ведь... Говорят еще изменения в администрации президента.
Да.
Суркова меняют.
Ну,
на Бабича вроде.
Сурков же сидел на, так сказать, в том числе на украинском урегулировании. В принципе, украинское, ну, на юго-востоке Украины, оно, в принципе, захлебнулось, и я не вижу там никаких новых перспектив.
А вот говорят, на Бабича меняют, на Михаила, по-моему, да?
Ну, заменят.
Бабич приведет порядок на виды, или как?
Ну, это же не только от него зависит.
Или это дополнительный раздражитель, ведь Украина не хотела видеть его на посту посла России в Украине?
Например, да. Нет, я думаю, что это просто по ассоциации. Кто у нас там по Украине? А, Черномырдин умер, да? Разве? Ну, ладно, значит, тогда... А у нас был министр бывший здравоохранения.
Да, Зурабов. Да,
он
Зурабов.
Тоже, он тоже.
Он тоже уже не тот.
Тоже не тот, да. А кто там еще у нас Украина? А, Бабич, вот Бабич, да, вы его тут? Я думаю, что это так происходит. А Сурков, он, ну, сколько он может заниматься этой несчастной Украиной во всех смыслах этого слова и во всех... оттенках этого слова. Поэтому пусть оно уже
это поле, на котором гибнут таланты. Я
да,
понимаю,
но это как раньше вот посылали на сельское хозяйство, так послали на Украину.
Понятно.
Сурков достаточно талантливый человек, чтобы ему там сидеть 10 лет на этой Украине.
Понятно. У нас Сергей дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. В первую очередь хочу сказать вам спасибо огромное за деревянный солдатор Финджуса. Я смеялся до слез.
Ну, мы книжки читали какие-то в детстве, сейчас вас вспоминаем.
Стопроцентное попадание. Вот. А вопросик у меня к вам вот какой. У нас вот во Владимире мэра мы, к сожалению, не очень знаем, потому что она практически не фигурирует в новостях.
Как? Вот, а есть ли она умерла? Что с ней происходит?
Она как бы есть, но я вам объясню сейчас. У нас фигурирует в основном сити-менеджер, товарищ Шохин. И вот во всех новостях Шохин то, Шохин это. А у вас в Москве Собянин, мэр. То другое. Так вот объясните мне, зачем нужен сити-менеджер, если есть мэр? Потому что в переводе с английского сити-менеджер это градоуправитель, а мэр это тоже градоуправитель. Чем между сити-менеджером?
Смотрите, если вы знаете, что такое товарищ собственников жилья, или там жилищно-строительный кооператив, или садово-огородное товарищество, но там вот в последнем случае эта структура не подходит, там может быть председатель правления, а может быть управляющий домом. Вот сити-менеджер – это управляющий, который занимается всяким дерьмищем, извиняюсь за выражение. Там от
решает конкретные проблемы реальные.
А мэр – это политическая фигура.
Выставляет счета. А мэр – это торгует мордой лица. Да. Английская королева.
Ну, при таком раскладе это английская королева. Если нет сити-менеджера, как в Москве, например, то мэр занимается сам непосредственно всеми хозяйственными вопросами. Вот в Москве они замкнуты на Собянина, действительно. И Собянин фактически в роли такого жесткого командующего всем этим хозяйством. Никакого сити-менеджера при Собянине быть не может просто по определению. Это все равно, что даже не два медведя в одной берлоге, а то я не знаю, что будет, два динозавра в одной берлоге.
Ну, в общем-то, да. И, как правило, кто-то из них...
Другого съест.
Другого, да, съедает, в конце концов. Вот. Так, зачитаю пока Мор очень слабый мэр, без Якуша Волны никакой. Он уже не мэр, товарищи. Да, они все инкубаторы, думают, хлеб растет в магазине. Нет, не все. А некоторые, например, вот вы знаете, вы про Носова это не скажете, потому что он начинал вообще подручным Столивара, да, я думаю, что... Кстати, многие из них начинали работать на рабочих должностях.
Нет, дело в том, что, конечно, можно рассуждать о том, что вот там, например, мне, например, больше нравится система, которая в Америке. Вот там находят там, политическую фигуру, губернатора, там отработана система в масштабах штата, там вообще вся власть принадлежит штатам, а не Вашингтон. Вашингтон вообще занимается в основном внешней политикой. Вот, а она принадлежит штатам, штатам конкретным. По сути, США – это конфедерация. Значит, мне вот эта система, она, может быть, больше нравится, как система. А, вот, но у нас она не работает просто. Вот не растут у нас кадры. Я уже говорю, а где будет та школа, где будут воспитываться губернаторы, которые именно политики, которые вот он сначала
в деревне... вообще нам нужны губернаторы политики? Вот у меня ощущение, нет, но страна еще пока не настолько...
Нет, смотрите, в таком виде, в котором находится наша нынешняя политическая система, это чисто абстрактный вопрос, они просто не вырастут. Вот. А я думаю, что нужно начинать все-таки с муниципального уровня. И политики должны расти на муниципальном уровне. Но для того, чтобы они расти... Это сказка про белого бычка. Для того, чтобы они начали расти на муниципальном уровне, этому, прости господи, муниципальному уровню надо дать хоть какие-то права. Чтобы люди увидели, что вот эта власть, которая рядом, она что-то делает, у нее есть деньги, а они принимают решения и так далее. То, что у нас же у народа полностью атрофировалась всякая способность к самоуправлению. Кстати, собрать собрание жильцов одного подъезда, даже многоквартирный дом, невозможно. Собрание жильцов одного дома по вопросу, который касается их всех, там, начиная от капремонта, кончая шлагбаум и прочим фигней, значит, невозможно, всем все пофигу. О чем вы говорите? Каких губернаторов там они вырастут?
Я говорю.
Это просто какое-то стадо, значит, которое не имеет никаких ни желаний, ни способностей, и вообще не способны ни к какому самоуправлению. Это нужно воспитывать и заставлять.
Что у нас сейчас вроде как начала появляться система, когда у нас, например, посты федеральных министров заняли люди, которые прошли всю ступеньку, начиная с мэра маленького города.
Да, но совершенно верно. Но это вот эта школа и там кузница кадров, которую мы с вами обсуждаем, она не имеет никакого отношения к публичной политике в ее там классическом демократическом понимании. Это другая система. Это система назначения.
Понятно. Давайте послушаем, что Вадим из Самары нам скажет.
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Самара. Я, может быть, немножко не по теме, но этот вопрос меня сильно интересует. Скажите, пожалуйста, что у нас по «Северному потоку-2» с разрешением с Данией и Швецией? Что-то, по-моему, уже пора строить, а там все настолько неопределенно. Спасибо.
Значит, насколько я помню, согласие Швеции не нужно, или оно было уже получено?
Значит, там двух там... стран мы ждем сейчас разрешения. Но нет. Дело в том, что немцы уже начали строить со своей стороны.
Дело в том, что фактически это разрешение уже есть. Там и датчане его обещали. Может, оно еще не оформлено, но там нету ни одной страны, которая бы формально возражала против «Северного потока-2». Другое дело, что сейчас происходит арест имущества «Газпрома» по иску украинского «Нафтогаза» на 2,6 миллиарда долларов.
Ну, это тоже очень такой проблематичный вопросик, потому что судебный процесс-то он не завершен.
Он завершен.
Мы подали апелляцию?
В кантон швейцарский, в один кантон, вряд ли там она пройдет, потому что там апелляции только на основе процессуальных нарушений. Значит, 2,6 миллиарда «Газпром» просто заплатит, и все на этом закончится.
Ну, на «Северный поток»
это не самая большая сумма для него.
Вот, жаль, что мы не услышали от Вадима из Самары, как от начальника транспортного цеха в свое время, вопрос по теме. Вот, но наша сегодняшняя передача подходит к концу. Я говорю огромное спасибо
и вам,
Георгию Бовту, за то, что он был в этой студии.
Спасибо.
До свидания.
Темы дня.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.